Глава 12. За несколько часов до того, оставшись один в пустом поле, Фишер встревоженно слушал дальнюю стрельбу за лесом, смотрел на мигающие сполохи ракет и думал, что их дела здесь, по-видимому, совсем плохи. Если немцы уже зашли с тыла, удержать дорогу будет едва ли возможно. Теперь, может быть, в тыл зашла и небольшая группа фашистов, но их основные силы наверняка не минуют этого единственно пригодного здесь для проезда пути. Когда они хлынут, какие это будут силы? Удастся ли им шестерым удержать переезд на сутки? Фишер не знал, но именно это сильно беспокоило его. Когда стрельба за лесом утихла, Фишер все же стряхнул с себя тревожную оцепенелость и взял лопатку. Уже совсем стемнело. Небо, поле, дорогу с березами заволокло туманной мглою. Еще немного видна была стерня у ног, и в ней неровная полоска обозначенного старшиной контура его окопа. Фишер взялся копать азартно, но беспорядочно, неумело разгребая в сторону мягкую от влаги почву. Вскоре образовалась ямка, похожая на воронку. Дальше земля стала тверже и не хотела поддаваться лопатке. Боец устал, он расстегнул ремень, снял противогазную сумку, немного постоял, отдохнул и дальше стал работать спокойнее. От однообразного труда и монотонной ветреной тиши к Фишеру постепенно вернулась его привычная потребность размышлять, думать, добираться до скрытого смысла разнообразных явлений его военной судьбы. Сложное и противоречивое чувство вызывал в нем Карпенко. Угнетали неизменная требовательность старшины, злые окрики, черствость его солдатской натуры. Часто, когда старшина бесцеремонно, грубо за какие-нибудь мелочи ругал бойцов, Фишеру хотелось возмутиться, дать ему отпор, потребовать доброжелательного, ровного отношения к людям. Хотелось, но ни Фишер, ни кто другой из тех, кто тоже про себя возмущался его наскоками, не решали сделать этого. Самоуверенность старшины обезоруживала, подавляла, и Фишер временами ловил себя на той примитивной мысли, что он просто побаивается взводного. Карпенко же, по всему было видно, не выносил интеллигентов-умников и, как натура элементарно простая, не умел скрывать своего к ним отношения. Фишер временами презирал старшину, временами ненавидел, но стоило тому хоть на минуту просто, по-человечески подойти к нему, стать Карпенко товарищем, как Фишер уже забывал о своей неприязни и готов был простить ему все прежние обиды. Вот и теперь, после короткой стычки на переезде, во время которой взорвалось в Фишере все накопившееся у него возмущение, стоило старшине заговорить с бойцом просто и уважительно, как тот сразу обмяк. И хотя ему было очень не по себе тут, в этом холодном, продутом всеми ветрами поле, и одиноко, и боязно, и горели ладони от свежих мозолей, и где-то точила маленькая обида, почему на такое дело назначили его, а не другого, он молчаливо терпел. Знал, это нужно полку, батальону, им, шестерым, на переезде, и в каком-то уголке его души тлело затаенное желание угодить командиру. А угодить было трудно. Чем глубже он зарывался в землю, тем неудобнее становилось копать в тесной узкой ячейке. Не согнуться как следует, не выбросить полную лопатку. Она тыкалась о стены и рассыпала землю. Фишер все чаще вынужден был выпрямляться и, тяжело дыша, вслушиваться в ночь. Но от неподвижности скоро становилось холодно. Порывы ветра делались все неистовее, наполняя ночь непрерывным шелестом берез у дороги, шорохом стерни и еще какими-то неясными звуками. Стал накрапывать дождь. Уже можно было с грехом пополам укрыться в окопчике ямки, вырытом Фишером. Но старшина приказал окопаться как следует, и боец, отдохнув, все сгибался и сгибался в черной тесноте убежища. «Удивительно это получается», — думал Фишер, «что он молодой, способный, как многие утверждали, ученый, знаток из вечных человеческих истин, хотя и втайне, но по существу, старался угодить какому-то малограмотному солдафону. Неужели все дело в грубой физической силе или в тех дисциплинарных правах, какие дает командиру устав, или, чего проще, в нагловатой самоуверенности этого человека?» Поразмыслив, Фишер решил, что это не так. Он подсознательно чувствовал, что Карпенко имеет какие-то свои настоящие преимущества перед ним, свою потенциальную командирскую силу, на которую опирается и он, боец Фишер. Но в чем была та его сила, он досконально понять не мог. Не мог же он допустить, что старшина умнее его или лучше разбирается в военных обстоятельствах, от которых ежечасно зависела их судьба. Фишер хоть и не был кадровым военным, но за время фронтовой жизни научился понимать обстановку, как он думал, не хуже Карпенко. Дождь все настойчивее стучал по его мокрой спине, пилотке. По лицу стекали студенные капли. Промокла повязка на шее. Фишер выпрямился, вытер горячей ладонью грязные колючие щеки и жалобно посмотрел в небо, словно там можно было что-либо увидеть. Затем он измерил глубину. Бруствер, уже покрывающийся грязью, еще не достигал и груди. В грязи вывалились мокрые полы шинели, руки, пудовые комья прилипли к ботинкам. Нигде в эту ночь не было спасения от противной холодной слякоти, которая наполняла пространство. Фишер минуту постоял, отдышался и решил, что копать уже хватит. Не вылезая из окопчика, он кое-как разровнял на бруствере землю, взял лежавшую в стороне винтовку, поднял воротник шинели и скорчился на дне укрытия. Непреодолимая, сковывающая усталость охватила его. Сама собой склонилась голова, очень захотелось спать. Но спать ему было нельзя. Усталое, разомлевшее тело очень скоро охватил озноб. Холод с каждой минутой все дальше запускал свою ледяную руку, заставлял бойца сжиматься в комок и мелко дрожать. Дождь становился гуще. Совсем вымокла пилотка, зябла на ветру недавно остриженная голова. Сомкнув руки в рукавах, Фишер дрожал, поводил плечами, топал ногами, стараясь как-нибудь облегчить страдания. Но согреться было невозможно. И ему ничего не оставалось больше, как претерпеться к холоду и примириться со своим положением. Хоть он коченел еще больше и сильно страдал от этого, он не мог не думать. И мысли его постепенно ушли в другом направлении, далеком от этого поля, этой ночи и окопчика. В привычное и горестное восприятие войны и отступления как-то постепенно входило подсознательное недовольство собой, неясное ощущение своей неполноценности. Хорошенько разобраться в этом все было некогда. То бомбежки, то марши, короткие схватки на случайных рубежах и снова отступление. Он боялся признаться самому себе, но, кажется, где-то в глубине души надломились привычные до сих пор основы его существования, на которых с детства строил он свою жизнь. Он был не так уж и молод, недавно разменял четвертый десяток, но за все прожитые годы ни разу в нем не появилось и тени сомнения в извечной силе прекрасного. Все самое лучшее, самое полноценное и мудрое видел он в высочайшем проявлении человеческого духа, в искусстве. Он рос в Ленинграде. У его отца, доктора Фишера, была ценнейшая библиотечка монографий о великих художниках древности, и первые рисунки, захватившие воображение мальчика, оказались репродукциями из альбомов, живописи и скульптуры. Борис рос тихим, болезненным мальчиком, не по годам серьезным, неохотно и редко спускался в тесный, захламленный двор, в котором всегда было студено и сыро, и часто подолгу рассматривал рисунки в отцовских книгах. Потом он сам с трепетной радостью взялся за кисть и краски, рисовал то, что видел из окна квартиры, дома, улицу, лошадей, собак. Взрослые хвалили, а мальчику хотелось плакать от обиды, что все такое красивое в представлении так плохо получалось на бумаге. Наперекор людским убеждениям о его одаренности Борис знал, что художника из него не получится. Но окончательно он убедился в этом, вероятно, позже, когда уже вся его душа без остатка принадлежала искусству, и юноша уже не мог существовать без него. Непонятной болью очарования душили его слезы перед босыми ногами блудного сына. Истошный крик гнева и ужаса всегда рвался из его груди перед катастрофой Помпеи. Ему хотелось молиться на Джоконду, бесконечно рассматривать необычные лица, позы, одежду знаменитой Ивановской мессии. Стыдливая радость жизни удержала его у полотен Рубенса. И он, так и не став художником, все же связал свою жизнь с искусством. Учился, читал, думал, исследовал сам и в 25 лет защитил диссертацию на степень кандидата искусствоведения. Ближе всех ему в эту пору стал Иванов с его бескорыстной самоотверженной душой, сгоревшей в многолетних поисках высшего смысла жизни, с его фанатичной приверженностью к истории и правде. Фишер преклонялся перед его мессией, любовался воздушной тонкостью его итальянских пейзажей, но особенно поражали его библейские эскизы художника. Он нашел в них куда больше, чем ожидал. Иванова, великолепного графика, и Иванова, философа, неутомимого искателя вечного. Его Версавия казалась Фишеру неоцененным по справедливости зенитом акварельного мастерства, шедевром гения, который творил, ни на минуту не сомневаясь в величии своего творения. Искусство навсегда очаровало Фишера, наполнило его непреодолимой жаждой прекрасного. После диссертации он несколько лет исследовал итальянское возрождение, начал монографию о Микеланджело. Проявление высокой духовности поражало его почти в каждом из художников прошлого, и он очень жалел, что так быстро идет время и так коротка человеческая жизнь. Он совершенно не интересовался политикой, той беспокойной, хлопотливой действительностью, что бурлила, плыла, обгоняла его. С детства он обособился от всего, что не составляло хотя бы отдаленной сути искусства, ставшего содержанием всей его сознательной жизни. По этой, вероятно, причине он не понимал и не очень интересовался братом, инженером-конструктором самолетостроения. Еще с юношеских лет они как-то взаимно отдалились, встречались редко и по духу были чужими друг другу. Последний раз братья съехали 2 года назад на похороны отца и несколько дней провели вместе. Брат был совсем другим по натуре. Энергичный, деловой и быстрый. Он во всяком деле чувствовал себя как рыба в воде и все понимал с полуслова. В последний вместе проведенный вечер они медленно шли по Невскому. Парило, было душно. С фонтанки приятно тянуло прохладой. Из-под Анечкова моста одна за другой выскользнули на середину реки байдарки. Братья остановились у одной из скульптур Клотовского украшения и рассеянно наблюдали за слаженными рывками гребцов. «Вот так и у нас с немцами», — продолжал прерванный разговор брат. «Будто и согласие, и дружба, и мир, а на самом деле...» Он не кончил, смолк, вглядываясь в маслянистую гладь воды. А Борис никак не мог сообразить, что означало это на самом деле. Ему казалось, брат утрирует, ибо давняя вражда с Германией улажена, договор заключен. Газеты дают немецкую информацию о войне на Западе. Вовсю развивается торговля и культурный обмен. К чему же тогда на самом деле? Он сказал это брату, а тот, затянувшись папиросой, только улыбнулся. Потом, помолчав немного, объяснил сукаризной. «Отстал ты от времени, занафталинился в древности. Конечно, твое дело, но в наше время это удивительно, и я бы даже сказал непростительно». Помолчал, добавил: «Мир на грани большой войны, пойми, брат». Он тогда не поверил. А вскоре грянула и понесла эта страшная большая война. Борис оборвал работу на 48-й странице своей монографии и больше уже не взялся за нее. В армии он сразу почувствовал себя белой вороной, ни к чему не пригодным, самым незадачливым из всех в этой разноголосой, разноликой массе людей. Он долго не мог научиться ходить в ногу, быстро вскакивать при подъеме, неуклюже, под громовой хохот товарищей отдавал честь, занятия по штыковому бою вконец обессиливали его. Сначала он горько переживал все это, болезненно сносил крикливые наскоки сержантов, каялся за пренебрежение военным делом в институте и думал, что он самый неспособный человек на земле. Потом помалу стал привыкать. На фронте уже другие, большие страхи и заботы вытесняли болезненное самолюбие интеллигента. Человек вдумчивый, он понимал, что в страданиях и муках медленно рождался в нем тот, кем он меньше всего готовился быть. Рождался боец. Но в то же время он почти с тревогой следил, как все меньше и меньше оставалось в нем от былого, от искусствоведа Фишера. Грубая фронтовая жизнь ежедневно и неумолимо стирала в его душе великую ценность искусства, которая все больше уступала жестоким законам борьбы. Выходило что-то высокое и вечное, чем дышал он почти 30 лет, теперь в этом военном хаосе просто стало ненужным. И тогда пришло затаенное сомнение, в котором он сегодня наконец признался себе. В самом ли деле искусство то действительно единственно великое, чему стоило отдать лучшие годы? Не ошибся ли он, признав его своей пожизненной ношей? Не вернее ли поступил брат, отдав времени и людям усилия другого порядка, воплотившиеся теперь в реальную силу, способную защитить мир? Неизвестно, сколько прошло времени, а черная ветреная ночь все секла землю холодным дождем. Фишер жестоко озяб, все в нем дрожало от непрекращающихся судорог холода. Но какое-то мертвящее оцепенение отобрало способность шевельнуться, чтобы согреть себя. К спине и плечам липла холодная мокрая одежда, с бруствера плыли потоки грязи, в которой, увязая все глубже, противно хлюпали ноги. Фишер подтянул их к самому лицу, прикрыв колени мокрыми полами шинели. Когда от нестерпимого холода особенно сильно вздрагивало тело, он заодно стряхивал с себя дремотную лень и прислушивался. Вокруг по-прежнему завывал ветер и часто сыпал дождь. Очень мучительно и медленно тянулась эта ненастная ночь. Под утро Фишер прикорнул, будто провалился в мутную бездну мыслей о себе, старшине Карпенко, об историзме Вазари, Микеланджело, а также о том, как все-таки трудно стать настоящим бойцом.